Глава 22. Приятные луга. Последующие недели текли мирно, словно после бури выглянуло солнце. Больные быстро поправлялись. Мистер Марч начал поговаривать о возвращении сразу после Нового года. Бет уже лежала на диване в гостиной, играя с любимыми котятами, и даже занялась давно заброшенным шитьем для кукол. Подвижная Бет стала слабенькой и неловкой, и Джо вместо прогулки носила ее по дому. Мэг с удовольствием готовила для милой Бет всякую всячину, невзирая на мозоли и ожоги на нежных ручках. А Эми, глядя на колечко и помня обещание, по возвращении домой вручила сестрам все сокровища, которые те согласились принять. Приближалось Рождество, и в доме уже чувствовалась атмосфера чуда. Джо смешила родных, предлагая совершенно неосуществимые или откровенно нелепые способы отпраздновать, особенно веселый в этом году праздник. Лори тоже не отличался практичностью. Будь его воля, не избежать им фейерверков и запуска сигнальных ракет. Пришлось приложить немало усилий, чтобы слегка остудить пыл неугомонной парочки. Поскольку их предложения были единодушно отвергнуты, они демонстративно бродили со скорбными лицами. Правда, встретив друг друга, выходили из образа, и по всему дому раздавались взрывы хохота. Несколько дней стояла необычно теплая погода, а рождественское утро и вовсе выдалось великолепным. Ханна нутром чуяла, что будет красота, да и только. И оказалась настоящей провидицей. Все с самого утра предвещало роскошный праздник. Во-первых, мистер Марч сообщал в письме, что скоро вернется. Во-вторых, самочувствие Бет значительно улучшилось. Она надела мамин подарок — малиновый шерстяной халат — и была приглашена к окну для торжественного вручения даров от Джо и Лори. Неугомонная парочка оправдала прозвище. Они трудились всю ночь, и Бет ждал забавный сюрприз. В саду стояла дородная снегурка с короной из астролиста, с корзиной, полной фруктов и цветов, в одной руке и большим свитком новых нот в другой. Плечи ее укутывал разноцветный платок, а изо рта свисала длинная бумажная лента розового цвета, на которой была написана «Рождественская песнь». «Снежная дева для Бет». «О, наша королева Бет, цвети твоя краса! Пусть счастьем и здоровьем одарят небеса! Вот фрукт для твоего стола, для носа вот цветок, вот ноты, чтобы трал-ла-ла, а для тепла — платок. Портрет Джоанны погляди, наш Эми Рафаэль корпел над ним без устали несколько недель. Прими и ленту алую, украсишь кошкин хвост. Потом ведерко малое мороженого сжуешь. Меня, девицу снежную, лепили до зари. Прими же поскорей дары от Джо и от Лари». Как хохотала Бет при виде снежной девицы! Лори бегал туда-сюда, относя подарки, а Джо сопровождала каждый из них уморительной речью.
«О, я так счастлива! Если бы еще и папа вернулся, просто умерла бы от счастья!» Удовлетворенно вздохнула Бет, когда Джо отнесла ее в кабинет отдохнуть после волнений и перекусить виноградом из корзинки с дарами.
«И я!» — воскликнула Джо, хлопая по карману, где лежала долгожданная книга «Ундина и Синтрам».
«А я-то как счастлива!» — отозвалась Эми, погруженная в созерцание маминого подарка — Мадонны с младенцем в красивой рамке.
«Я тоже!» — подтвердила Мэг,
разглаживая складки на своем первом шелковом платье, которое мистер Лоренс настоятельно просил принять. «А мне как не быть счастливой?» — сказала миссис Марч, переводя благодарный взгляд с письма мистера Марча на улыбающееся личико Бет и поглаживая брошь, изготовленную из золотистых, светло- и темно-каштановых, а также седых волос, которую девочки только что прикрепили ей на грудь. Бывают моменты, когда проза жизни отступает, и события складываются самым захватывающим образом, совсем как в романах. Не прошло и получаса с тех пор, как все признали, что счастливы до предела и больше не выдержат, как Лори, тихо приоткрыв дверь гостиной, просунул голову в щель. Он старательно сдерживал радость, однако по лицу было понятно, что он готов кувыркаться и издавать индейский боевой клич от восторга. Девочки мгновенно вскочили с мест, а Лори, задыхаясь, объявил: «Еще один рождественский подарок для Марчей!» Не успел он договорить, как его оттеснили от двери, и вместо Лори в проеме появился высокий мужчина, укутанный в шарф до самых глаз и опирающийся на руку другого высокого мужчины. Вошедший не успел произнести ни слова, как его сжали сразу четыре пары рук. Разумеется, все буквально обезумели от радости и кинулись обнимать мистера Марча. Джо, к своему стыду, чуть не лишилась чувств. Лори пришлось отвести девушку в сторонку, чтобы она пришла в себя. Мистер Брук в общей суматохе совершенно случайно, как он потом сбивчиво объяснил, поцеловал Мэг в щеку. Эми, которая обычно вела себя как истинная леди, залезла на табуретку, чтобы быть повыше, свалилась и, даже не думая подниматься, крепко обняла папу за ноги. Миссис Марч опомнилась первой. «Тише, не пугайте Бет!» — шепнула она, предостерегающе подняв руку. Однако было поздно. Дверь кабинета распахнулась, и в дверях возникла маленькая фигурка в малиновом халате. Восторг придал девочке сил, и она кинулась в объятия к отцу. Стоит ли описывать, что было дальше? Радость переполняла сердца, вытесняя тяготы прошлого и освобождая место для безоблачного настоящего. Впрочем, сцена была лишена излишней сентиментальности благодаря Ханне. Она тоже бросилась на шум и теперь рыдала от счастья, обняв толстую индейку, которую захватила с кухни, чем вызвала дружный хохот. Когда смех утих, миссис Марч поблагодарила мистера Брука за преданность ее мужу, а мистер Брук внезапно вспомнил, что мистеру Марчу нужен покой, и, прихватив Лори, поспешно удалился. Затем обоим выздоравливающим было велено отдыхать, и они, устроившись вдвоем в большом кресле, стали оживленно беседовать. Мистер Марч поведал, как мечтал устроить сюрприз, как благодаря хорошей погоде получил позволение доктора и как преданно служил ему мистер Брук, проявив себя достойнейшим и благороднейшим молодым человеком. Тут мистер Марч посмотрел на Мэг, которая яростно ворошила дрова в камине, а потом, вопросительно подняв бровь, взглянул на жену. Миссис Марч незаметно кивнула, поспешно спросив, не хочет ли мистер Марч перекусить. Не знаю, догадался ли читатель, а Джо, сразу поняв значение взглядов, отправилась в погреб за вином и квасом, сердито хлопнув дверью и бормоча под нос: «Пропади пропадом, эти достойные молодые люди с карими глазами!» Такого роскошного рождественского ужина семья Марч еще не знала. Одна индейка чего стоила, толстая и румяная, фаршированная и украшенная умелыми руками Ханны. Сливовый пирог таял во рту, как, впрочем, и фруктовое желе. Эми кружила над ним, как пчелка над цветком. Все блюда удались на славу, что было, по словам Ханны, большой удачей.
«Я так разволновалась, мэм, что могла бы запечь пудинг, а индейку подать с изюмом на сладкое».
Мистер Лоренс с внуком были приглашены на ужин так же, как и мистер Брук, которого Джо испепеляла взглядом, забавляя Лори. Во главе стола бок о бок стояли два кресла для Бет и мистера Марча, чье пиршество было скромнее и состояло из курицы и фруктов. Все пили за здоровье, рассказывали истории, пели песни, предавались воспоминаниям и прекрасно проводили время. Изначально после ужина планировалось катание на санях, однако девочки не захотели покидать отца. Гости ушли рано, и когда наступили сумерки, дружное семейство собралось у камина. Говорили много и о разном. После непродолжительного молчания Джо спросила: «Помните, в прошлом году мы жаловались, что нас ждет грустное Рождество?
А вышло хорошо, и вообще год был неплохим», — сказала Мэг с улыбкой, глядя в огонь,
довольная тем, что достойно вела себя при мистере Бруке.
«По-моему, год был трудным», — заметила Эми, задумчиво наблюдая, как поблескивает в отцветах огня ее колечко. «Я рада, что он закончился, и ты вновь с нами», — прошептала Бет, сидя на папиных коленях.
«Путь был нелегким, мои маленькие пилигримы, особенно под конец. Но вы мужественно шли, и, думаю, очень скоро сбросите ноши», — сказал мистер Марч, с отцовской гордостью оглядывая юные лица.
«Откуда ты знаешь? Мама рассказала?» — спросила Джо.
«Мама рассказала совсем немного, а остальное стало понятно из мелочей. Сегодня я сделал множество радостных открытий».
«Поделись ими!» — воскликнула Мэг.
Мистер Марч взял ее руку, лежащую на изголовье кресла. «Вот первое открытие». Он указал на загрубевшую подушечку указательного пальца, пару мозолей на ладошке, ожог на тыльной стороне, и продолжил. «Я помню времена, когда твои ручки были белыми и гладкими, а ты считала главной заботой их не испортить. Они были красивыми, однако, по-моему, стали еще красивей, ибо эти кажущиеся изъяны многое о тебе говорят. Ожоги означают, что ты не склонна к самолюбованию. Мозоли делают тебе честь, а по исколотым пальчикам я вижу, что ты вложила душу в каждый стежок, и плоды твоих трудов будут долго служить людям. Моя дорогая Мэг, искусство, которым ты овладела, ценнее белых ручек и успеха в свете. Я горд пожать твою добрую рабочую руку и надеюсь, что не скоро попросят отдать ее». Хоть Мэг и не ждала благодарности за долгие часы кропотливого труда, она была сполна вознаграждена теплом отцовского рукопожатия и одобрительной улыбкой.
«А как же Джо?» — прошептала на ухо отцу Бет. «Скажи хорошее и о ней. Она старалась изо всех сил и была ко мне очень-очень добра».
Отец рассмеялся и взглянул на высокую девочку, сидящую напротив, с непривычным для нее мягким выражением лица.
«Несмотря на короткие кудри, я больше не вижу сына Джо, с которым расстался год назад», — сказал мистер Марч. «Я вижу юную даму, которая ровно подкалывает воротничок и аккуратно шнурует ботинки, не свистит не употребляет жаргон и не валяется на ковре, как делала раньше. Ее лицо похудело и побледнело от забот и тревог. Однако мне нравится смотреть на него, ибо оно стало нежнее. Говорит она мягче, не прыгает с места на место, а плавно ходит и по-матерински заботится об одной маленькой девочке, чем радует отца. Я скучаю по бесшабашной девчонке, но если она уступает место сильной, заботливой и добросердечной женщине, не стану жаловаться на судьбу. Не знаю, стрижка ли сделала нашу овечку кроткой или что-то еще. Знаю только, что во всем Вашингтоне не было драгоценностей, достойных тех $25, которые послала мне моя великодушная дочь. Ясные глаза Джо на минуту затуманились, а бледное лицо раскраснелось от вполне заслуженной отцовской похвалы.
«Теперь про Бет», — вставила Эми. Ей не терпелось узнать, какое открытие папа совершил о ней самой, однако она терпеливо ждала своей очереди.
«От Бет почти ничего не осталось. Боюсь, как бы не испарилась окончательно от моих слов, хоть Бет уже не такая застенчивая, как раньше», — начал, посмеиваясь, отец. Затем, вспомнив, что действительно чуть не потерял дочь, крепко обнял ее и продолжил, прижавшись щекой к ее щеке. «Ты теперь в безопасности, моя дорогая Бет. И видит Бог, я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось». Помолчав минуту, он взглянул на Эми, сидящую на скамеечке у его ног, и сказал, гладя блестящие золотые локоны: «Я заметил, что Эми довольствовалась за ужином куриными ножками, весь день выполняла мамины поручения, уступила Мэг место, всем помогала, была терпелива и доброжелательна. Также обратил внимание, что она больше не капризничает, не вертится перед зеркалом и ни разу не упомянула о необыкновенно красивом кольце, которое носит на пальчике. Полагаю, Эми научилась больше думать о других и меньше о себе, и лепит свой характер так же искусно, как фигурки из глины. Я очень рад, ибо гордился бы прекрасной статуей, созданной дочерью, но гораздо больше буду горд любящей девочкой, которая добрым нравом украшает свою жизнь и жизнь окружающих».
«О чем ты думаешь, Бет?» — спросила Джо, когда Эми, поблагодарив отца, рассказала ему историю про кольцо. «Сегодня я читала «Путешествие пилигрима». После долгих странствий христианин и уповающий достигли приятного зеленого луга, где круглый год цвели лилии, и там они наслаждались и отдыхали, совсем как мы сейчас, прежде чем снова пуститься в путь», — ответила Бет и, выскользнув из отцовских рук, подошла к инструменту. «Время петь, и я займу сегодня свое обычное место. Попытаюсь исполнить песню пастуха, которую услышал пилигрим. Я сочинила для нее музыку, потому что папе нравятся слова». Бет села за любимое пианино и, осторожно прикоснувшись к клавишам, запела. Ее голос, сопровождаемый игрой, еще никогда не звучал так нежно, а псалом, который она исполняла, как нельзя лучше подходил к ее характеру. «Достигшему дна не страшно упасть, опустившемуся неведома гордость, смиренному же досталась та часть быть Богом направленным, мост через пропасть. Довольна я тем, что уже есть у меня, неважно, будь мало то или много. И, Боже, то чувство так манит меня,
ведь в нем есть спасение, что послано Богом. Наполнена ноша, и так тяжела, и как пилигрим я несу эту ношу. Хоть благословения так мало пока, я знаю, что с возрастом груз свой не брошу.